Глава 15. Москва.
Я пошел вслед за офицером. Как хорошо, что сейчас не 30-е годы. В то время от такого вот приглашения люди инфаркт на месте могли получить. И это был бы не такой плохой вариант на фоне того, что могло дальше произойти с человеком. Сейчас, к счастью, ничего плохого для себя я не ждал. Родину не предавал. Если бы что-то появилось по чехам и хотели это предъявить по ним, то давно бы уже возникли на горизонте. Значит, единственный вариант — будут вербовать в стукачи. Я укрепился в этом варианте, когда мы, проехав минут 10 на Черной Волге, вышли во дворе обычного дома. Значит, у КГБ здесь конспиративная квартира, на которой проводят беседы с потенциальными кандидатами. Подошли к ближайшему подъезду, прошли мимо двух окинувших нас любопытным взглядом бабуль, щелкавших семечки. Поднялись пешком на третий этаж, и офицер открыл ключом обычную деревянную дверь. «Проходи в зал», — сказал он мне, и я принялся разуваться. «Чай, кофе?» — спросил он меня, сразу направившись на кухню прямо в туфлях. «Я тушеваться не стал. Кофе, пожалуйста». Видимо, мой ответ изумил капитана. В силу моего возраста он не ожидал, очевидно, ничего, кроме испуганного блеяния. «Нет, спасибо большое». Мужик даже замер на мгновение, но потом продолжил движение на кухню. А я, пройдя в зал, осмотрелся. Скромная двушка, да еще и с проходной комнатой. Бедненько, но чистенько. В серванте тарелки, чашки да полочка с книгами. Ковер на другой стене, старенький диван, небольшой журнальный столик перед ним. Два кресла, простенькие розовые полупрозрачные шторки, задвинутые, несмотря на то, что сейчас было светло. Раздвигать не стал, на то она и конспирация, чтобы агенты ЦРУ не могли посмотреть, чем мы тут с офицером КГБ будем заниматься. Александр Павлов, ясно, что на самом деле его звали не так, появился минут через 7, вскоре после свистка чайника. На небольшом подносе нес две чашки кофе, поставил их на столик. Тут же достал из серванта изящную сахарницу и две ложки, поставил на небольшой столик у дивана. «Присаживайся, Паша», — дружелюбно сказал он, показав на диван, а сам подтащил к столику кресло и уселся в него. Я понюхал кофе. Крепкий. Удовлетворенно кивнув, взял ложечку и положил две ложки сахара. Мед, конечно, был бы лучше, но мне его не предлагали. «Я смотрю, ты так спокойно реагируешь на нашу встречу», — сказал капитан. «Есть знакомые в нашей организации? Учитывая, со сколькими людьми общаюсь, наверняка есть, только они мне не представлялись», — ухмыльнулся я. «Шутник, значит», — одобрительно хмыкнул Павлов. «Это правильно. Ученые говорят, что люди, хорошо понимающие юмор, обладают более подвижной психикой и хорошо приспосабливаются к сложным условиям». Это я комментировать никак не стал, хотя и мог поддержать разговор. Но не стоит. Задача капитана — меня заболтать, спровоцировать, сказать что-то, что можно использовать в его целях. Не буду ему подыгрывать, потому что сказать я могу много чего, чего не стоит говорить. «Скажи, Паша, ты любишь свою родину?» — проникновенным голосом спросил капитан, не став затягивать паузу. «Без всяких сомнений», — уверенно ответил я. «И на что ты готов, чтобы ее защитить от врагов?» Задал следующий вопрос капитан. «Если большая война будет, пойду в армию, конечно», — пожал плечами я. «К счастью, я живу в великой державе. Если будет маленькая война, то ее СССР сможет выиграть и без моего участия». Лукавил, конечно. Войну в Афганистане, маленькую войну, СССР таки слил. Но тогда, когда к власти пришел Горбачев, этот слил вообще все, так что удивляться не приходится. Без него все могло быть иначе. Власть СССР создал в Афганистане крепкую, она еще несколько лет продержалась после вывода советских войск. Не рухни Советский Союз, то вполне мог вывести свои войска и поддерживать созданное правительство Афганистана, не платя за это кровью советских граждан. Но это вопрос гипотетический. Горбачев уже идет к власти. Зачем же? Сразу про настоящую войну. Есть и необъявленные войны, но не менее значимые, где народной власти нужна поддержка каждого честного советского гражданина. Отреагировал на мои слова капитан. У СССР много врагов, которые желают нам зла. И мы выигрываем эти войны только благодаря чутким и отзывчивым советским гражданам, которые своевременно выявляют шпионов и их пособников.
Ну, что сказать.
Креативно он меня вербует. Будь я 16-летним восторженным пацаном из провинции, уже бы с загоревшимися глазами попросил бы дяденьку вовлечь меня тоже в эту борьбу с врагами Советского Союза. Но на деле, конечно, роль, для которой меня готовили, заключалась в банальном стукачестве, чтобы, используя полученную от меня компрометирующую информацию, заставлять работать на КГБ как можно больше моих знакомых и не допускать до заграничных поездок или высоких должностей тех, кто позволяет себе шутить или высказываться не слишком лестно о советской власти или престарелых генсеках. Теоретически, и это верно, но вот никак не помогло не допустить к власти Горбачева. Он-то, небось, анекдотов не рассказывает и генсека любит как родного. Но, дорвавшись до власти, такого наворотит, до чего не каждый дважды сидевший в тюряге диссидент на его месте бы додумался, чтобы уничтожить СССР. Откуда я все это знаю? Да просто когда СССР исчез, отставники из КГБ начали откровенничать. Чего уж теперь было стесняться? Что-то мне бывшие офицеры рассказали, что-то моим знакомым, а те со мной поделились. Да еще помню, мемуары какого-то генерала КГБ отставного попались. Только я их читал кусками и даже фамилии его не помню, о чем теперь очень жалею. Кто же знал, что мне эта инфа сейчас на вес золота будет? КГБ в СССР, государство в государстве. И очень обидно, что свои исключительные полномочия эта организация никак не использовала, чтобы сохранить свою страну. А капитана я просто кивнул, мол, очень интересно, но ничего не сказал к его удивлению. Он даже немного смешался и сделал паузу, прежде чем продолжить. «Так вот о чем я, Паша», — продолжил он, кашлянув. «Наша организация всегда нуждается в патриотах, которые продолжат славное дело Марата Козея, Зои Космодемьянской и Зинаиды Портновой только в мирное время. Враги не дремлют». Я снова кивнул и даже посмотрел на капитана горящим от восторга взором, мол, здорово. Но снова ничего не сказал, ломая капитану всю многократно опробованную схему вербовки. Он снова откашлялся, а затем осторожно спросил. «А разве ты, Паша, не хочешь помочь своей родине?»
«О, конечно!» — с энтузиазмом сказал я. «Я вас внимательно выслушал. Если я встречу агента ЦРУ или еще какого западного шпиона, я немедленно сообщу в КГБ об этом».
«А разве ты не хочешь выполнять те задания, что мы будем тебе давать, чтобы улучшить наши возможности по поимке таких шпионов?» — осторожно закинул удочку Павлов.
«Вы знаете, у меня очень активная общественная деятельность. Совсем нет на это времени», — с сожалением покачал головой я. «Да и у меня есть серьезные вопросы по поводу эффективности вашей организации».
Павлов в этот момент неосторожно взял в руки кофе и хлебнул. Волновался, ждал, что я отвечу, вот и захотел руки занять. Так многие поступают в ситуации стресса, да хотя бы я сам, и, услышав сказанное мной, подавился.
«Ну да, от студента МГУ в таком возрасте явно такое нечасто услышишь».
Давиться горячим кофе — такое себе удовольствие. Офицер пытался подавить приступы кашля, одновременно, видимо, испытывая непередаваемые ощущения от боли в обожженном горле. Но ему нужно было при этом как можно скорее перестать кашлять, чтобы момент, так сказать, не упустить.
«Что ты имеешь в виду?» — спросил он, едва откашлялся. В глазах светился восторг, который он безуспешно пытался скрыть. Уже, наверное, мысленно прикидывал, какое поощрение получит от руководства, разоблачив плохо относящегося к КГБ первокурсника МГУ. Вербовка тоже хорошо, но вот так случайно найти врага КГБ намного круче.
А я и не хотел вякать, но подгорело. Читал как-то, кстати, совсем незадолго до того, как помер, как американское ФБР четверть века водило за нос Политбюро, завербовав руководителей Компартии США. Те, часто приезжая в Москву, чувствовали себя как дома в Кремле, их даже государственными наградами Брежнев награждал и давал им на борьбу с капитализмом какие-то дикие десятки миллионов долларов, которые те в ФБР передавали, да на проституток тратили. Выше моих сил было не использовать такой шанс слить их КГБ. Да вот я. Хоть и школьник недавний, но не могу взять в голову одну простую вещь. Видел в газетах, как лидеры американской компартии регулярно приезжают в Москву и общаются на очень высоком уровне.
и их принимают как дорогих гостей. Товарищи, да вы в своем уме? Вы серьезно считаете, что это настоящие борцы за коммунизм и социализм? Да их всех еще на студенческой скамье ФБР завербовало. И вот как я должен относиться к вашей организации, если вы должны шпионов американских ловить, а они в Кремль у вас заходят, как родные? Если вы по такому важному вопросу муха ртом ловите, то какое содействие я вам смогу оказать вообще? Я люблю СССР, и у меня сердце кровью обливается, когда я вижу такое безобразие. На Павлова было больно смотреть. Рот он как открыл, когда я начал про американскую компартию, так и не закрыл. А в глазах у него было какое-то полярное безмолвие. Как на картинках, когда снег блестит под полярным сиянием, и все небо в каких-то странных сумасшедших расцветок полосках. Но надо отдать ему должное. Он все же сумел отойти от порога безумия. Схватил чашку с кофе, выхлестал все, что осталось, одним судорожным глотком, а потом исчез вместе с пустой кружкой на кухне. Видимо, приходить в себя в тишине. Я посидел, подумал в одиночестве, не переборщил ли, потом сам себя успокоил. А к чему им придраться? Бдительный советский студент, немного наивный и рьяный по молодости, не без того, ищет везде шпионов США, пытается их разоблачить. Тут, конечно, медали ему давать не надо, но и ругать вроде как не за что. За что? За то, что немного перебарщивает в борьбе с наймитами империализма? Ну так на фоне тех, кто играет джаз, а завтра родину продаст, такие бдительные к врагам отечества люди для КГБ на вес золота. Вскоре снова засвистел чайник, а потом и капитан появился, обновив свой кофе. Тщетно пытаясь выглядеть, как ни в чем не бывало, но с моим житейским опытом я видел, что его еще не отпустило полностью. Кофе тут не поможет, ему бы водочки хряпнуть. Но, видимо, на конспиративной квартире для вербовки студентов нужды в ней еще не было, до моего появления. Теперь, наверное, капитан прикупит бутылочку впрок. «А с чего ты, Паша, решил, что они обязательно шпионы ФБР?» — спросил меня Павлов. «Ну а кто бы их отпустил в Москву, будь они взаправдышными коммунистами? Это же американцы. Они с нами всерьез сражаются и хотят уничтожить СССР во что бы то ни стало». Мы единственное препятствие на их пути к мировому господству, чтобы всех притеснять и всеми повелевать. Я абсолютно уверен, что эти так называемые американские коммунисты из Москвы в Вашингтон приезжают и сразу бегут в ФБР докладывать, что узнали от наших руководителей.
— То есть ты это чисто теоретически так считаешь?
— продолжил уточнять капитан. — Да, я всегда руководствуюсь жизнью здравым смыслом. Помогает, знаете ли? — пожал я плечами. И вот здравый смысл мне и говорит, что страна, у которой ядерные боеголовки нацелены на СССР, а ненависть к нам превосходит все границы, не упустила бы такую блестящую возможность собирать информацию прямо от нашего руководства. Неважно, что раньше по этому поводу думал капитан, сейчас он явно начал разделять мои подозрения и прикидывать, как ему использовать услышанное для своей карьеры, потому как затих, держа прямо в руке чашку с горячим кофе и, похоже, совершенно не чувствуя жара пальцами. Я решил особо не стесняться, кофе мне понравился. На халяву попить хороший кофе в СССР всегда неплохо, так что спросил офицера. «Я себе тоже чашечку обновлю, вы не против?» «Да, конечно», — ответил тот, все еще сосредоточенно думая. И я ушел на кухню. Тоже все скромненько и чистенько, я даже догадывался, почему. Вряд ли эту квартиру комитет будет долго держать, вводя сюда прорву людей. Скоро сменят на другую, как засвеченную, а сюда заедут обычные жильцы. Вот и смысл тут что-то обустраивать. Ого, жестяная банка с Indian Instant Coffee. Классная вещь, так просто и в Москве не купить, что уж говорить про провинцию. Насыпал себе две ложки, залил кипяточком, вернулся в гостиную. «Вот что, Паша, ты не против, если мы еще встретимся, но уже в другой раз?» — спросил меня Павлов. «А то я вспомнил о важном деле». С огорчением, поставив только что налитую кружку на стол, я встал. Поняв, что расстроил студента, капитан сказал. «Ты это, не переживай. Забирай ту банку с кухни, там еще половина осталась. Друзей своих угостишь в общежитии. И давай встретимся завтра в то же время на том же месте, хорошо?»
Через минуту я покидал конспиративную квартиру КГБ, прижимая ценный трофей к груди. «Буду рассматривать как оплату за консультацию», — пробурчал я, выходя из подъезда. «Сюда меня везли на Волге, обратно придется добираться на общественном транспорте. Ну, этим коренного москвича им не смутить. Очень хотелось надеяться, что сказанное мной пустит корни в КГБшных умах. И это бессовестное дурилово советской партэлиты со стороны так называемой братской компартии закончится в этот раз достаточно быстро. Ну, по крайней мере, что мог, не рискуя, я для этого сделал. Так, теперь, пока буду ехать, стоит подумать, как действовать дальше. Пока ждал автобус и ехал в общежитие, прикидывал, как и что говорить завтра. Неизбежно дойдет дело до вербовки. Это я сегодня сбил с толку капитана, и он вообще про меня забыл, захваченный потенциалом внушенной ему идеи. Явно он побежит с ней к своему начальству. Уж я в состоянии увидеть, когда у человека нешуточный азарт в глазах зажегся. Теперь он или получит втык от начальства за такие идиотские предположения в адрес дружественной компартии, сражающейся с империализмом прямо в его логове, да еще и полученной от 16-летнего первокурсника на основе здравого смысла. Или, напротив, его похвалят за бдительность, что не стал закидывать под ковер такую интересную мысль. Так как он будет действовать, если получит взбучку за паранойю? Не попытается ли отыграться на мне? Во втором-то случае все понятно, я ему стану глубоко симпатичен, и он с двойной энергией попытается меня завербовать. Но продумаем негативный сценарий. Как на мне можно отыграться? Сообщить куратору факультета в МГУ, что у них учится студент-параноик? А если он сам и есть этот куратор? Да не, это будет глупо выглядеть. И ежу ясно, что я специально не пытался его подставить. Будь я постарше, еще мог бы такое подумать. Мол, скрытый диссидент обхитрил его, чтобы получил пендель от начальства. Но от 16-летнего парня нереально. Максимум подумать, что я шпионских фильмов про ЦРУ пересмотрел, вот и начал развивать такие теории. Так ничего и не придумал, пока не добрался до общаги. А там, конечно, мое появление в комнате хоть и с початой, но банка индийского кофе вызвала фурор. «Где взял?» — тут же заинтересованно спросил Леха. «Он у нас оказался самым заядлым кофеманом. Не самое разумное хобби для парня в 1971 году, не имеющего доступа в спецкормушки. Да вот, иду по улице, смотрю, девушка через улицу идет, по сторонам смотрит. Зазевалась, машины не увидела. Я подскочил к ней, успел в последний момент на тротуар вытолкнуть. Парни пораскрывали рты, завороженно слушая историю. «И что дальше?» — заинтересованно спросил Ираклий. «Но она благодарит меня и говорит, можешь просить, что хочешь. Отдам все самое дорогое, что у меня есть». И рукой так по талии и бедрам призывно проводит. Парни ошалело уставились на меня, не понимая, как реагировать. А я продолжил. А я смотрю, у нее банка кофе в сумке. Ну, я ее сразу и схватил. «А почему початая банка?» — спросил, прищурившись, Ираклий. «Не знаю. Может, я не первый, кто ее сегодня спас?» Последовала небольшая пауза, после чего стены комнаты аж задрожали от дружного хохота парней. «Вечно ты шутишь», — вроде обиженно сказал Леха, отсмеявшись, но по-настоящему обидеться не смог. Завороженно смотрел на банку в моих руках. Пришлось доставать кипятильник и угощать его и всех желающих.